Дорогие друзья, мы начинаем с вами новую лекцию. Поставим. Значит, смотрите, вы как смеетесь. Чем долго хорошего в нашей жизни. Ну что, мы закроем дверь, да, наверное? А то там первый. Итак, мы с вами продолжаем нашу лекцию по месопотамии. И сейчас я попробую перейти с вами к разговору о основных божествах месопотамского пантеона. Вы представляете себе, дорогие друзья, что поскольку шумерские тексты имеют другое, как я уже говорил, содержание, то есть они это другие жанры, чем в Египте, то мы скорее знаем шумерскую религию, месопотамскую религию извне, а не в литургическом ее склонении, как в Египте. Отсюда мы часто будем путаться в отношениях богов друг с другом и в той роли, которую они играют в жизни. И нам надо будет больше реконструировать. Итак, я не помню точно момент завершения моей последней лекции перед Новым годом, но начнем, собственно говоря, с Верховного Бога. Да, значит, для Месопотамии мне определить иерархию богов довольно просто, для того, что они сами. В так называемом списке Фара, и, значит, который относится к середине третьего тысячелетия, даны основные боги, и те из них, которые актуальны, то есть те из них, которым поклоняются, они снабжены, как ни странно, номерами. Но не 1, 2, 3, как у нас, а номерами от 60 вниз. 60 – это наивысшее число. Дело в том, что система счета в Месопотамии шестеричная. И вот наша дюжина – это происходит из Месопотамии тоже. И 60 – это, если угодно, образ максимума. И, соответственно, максимальный значение силы. И вниз цифрами поубывающие пойдут на 10 основные боги месопотамского пантеона. В Месопотамии по целому ряду признаков мы сталкиваемся с многобожьим политеизмом в значительно большей степени, чем в Египте. Когда мы сейчас с вами будем говорить о творении мира, мы с вами будем говорить о конфликте поколений богов, чего нет в Египте. В Египте есть масса способов подчеркнуть, что многие имена Бога-Творца – это суть разной эпитеты одной личности. В Месопотамии такие средства тоже известны, но употребляются значительно реже. В Египте, безусловно, подчеркивается, как мы это помним, что Бог творец, творец один, что нет супруги. Это очень важная идея. Никакой дуальности в творении. Творит один Бог. Помните, Египет. Вот. Здесь, наоборот, речь идет постоянно о Боге и богине, о супруге. Хотя имена супруги часто различны, видно, что это вторичные вещи. Что это пришло позже. И мы убеждаемся в том, что прав Мирча Илиадас, о мнении которого я вам говорил в начале наших лекций, когда он говорил, что шумерская религия, это религия, хотя и древнейшая нам известная в Месопотамии, на самом деле религия, находящаяся в состоянии упадка уже, в состоянии деградации, в состоянии вторичного, как-то ни странно, упрощения. Ее золотой век позади. Вот Египет, видимо, из-за того, это мое предположение, видимо, из-за того, что осмелился записывать литургический текст, естественно, эти записи были не только в гробницах, но когда писцы писали в гробницах, они имели перед собой какой-то текст, написанный на папирусе, очевидно, с чего-то списывали. Вот, то есть были письменные литургические тексты, и они удерживали культуру от деградации. Там, где письменного литургического текста не было, происходила деградация. Это ведь и у нас бывает. У нас есть, вы знаете, все богослужебные тексты, и священник, конечно, точно следует букве литургического текста. Точно. Он не должен. Те, кто опускают что-то, есть такие нерадивые, но они совершают очень большую ошибку. Вот. Поэтому, что касается литургического текста, все в порядке. Но поскольку высокое богословие сейчас изучается мало, и далеко не все батюшки хорошо его знают, то в интерпретациях литургического текста допускаются порой невероятные ошибки и просто ереси. Не от злости, не от гнусности, а от невежества. И если бы этого литургия... Я просто буквально на днях с ним столкнулся очередной раз. И если бы не было этого написанного текста, то мы бы очень быстро уплыли бы очень далеко. Но, слава Богу, есть написанный канон богослужебный, и плыть есть. Писание, и плыть, собственно говоря, некуда. Поэтому легко вернуть. Ну и огромное предание, да, тоже написанное святоотеческой литературы, которое тоже никак не измеришь. То есть вот именно мы не всегда это понимаем. Мы не всегда понимаем, что наша религия – это не только благочестивое сердце. Без этого никуда. Если нет благочестивого сердца, все остальное – это камни, которые никому не нужны. А если есть благочестивое сердце, этого мало. Но благочестивое сердце эти камни может создавать и может их строить в прекрасный храм. Понимаете? Не было бы камней, благочестивое сердце бы ничего бы не имело, не имело бы кроме абстрактного благочестия ничего. Не было бы благочестивого сердца, и камни ни к чему бы не были нужны, они просто валялись бы в груди. Соединение двух этих вещей, оно и хранит церковь, как соединение Писания и предания. Вот это мы должны никогда не забывать. И вот в Месопотамии как раз почему-то не было вот этого литургического текста, и они испугались, они не захотели. Не из-за лени, конечно, а наоборот из-за благочестия. Вы помните, еще даже и не то, что в Ветхом Завете, а в Новом Завете говорит апостол Павел о том, что дух живит, а буква мертвит. Да? Что мертвые буквы, мертвое написанное слово. Вот понимаете, все святое не может быть мертвым. Бог не есть Бог мертвый, Бог не есть Бог живый. И именно исходя из этого, наверное, принципа, так же египцы поступали, Инаалии, наши предки, не писался текст. Текст не писался. А привело это к очень печальным последствиям. Все запуталось. И довольно быстро. И потом пришлось разрубать город Ефусил, об этом я скажу чуть-чуть позже на сегодняшний день. Итак, Бог неба, которому дается цифра 60, максимальная цифра, по-шумерски Ам. По-семитски, по-аккадски, Аму. Ну, ясно совершенно, что здесь семиты просто взяли и в своей фонетике обработали шумерское слово. Это не Бог неба, который существует помимо него. Это Бог, создавший небо. Ам себе небо унес. Так говорится в торжественном одном гимне, в шумерском поэзии. И вообще, можно прочесть, наверное, это сейчас чуть-чуть позже я прочту, это замечательный шумерский, недавно открытый, гимн о творении мира. Там нет никакой подробности, но вы увидите, как все интересно и глубоко там. Ан имел образ, знак Бога, знак звезды, пятилучевой звезды, так же, как в Египте, пятилучевая звезда, как вы помните, это образ воскресших умерших, и Анмин, эта египетская пятилучевая звезда, удивительно похожа на человека, удивительно похожа на человека в своих изображениях, так же и в Шумере. Но вообще, дорогие друзья, символику звезды часто понимаем неправильно. Ее называют некоторые наши горе-богословы, что-то чуть ли не сатанинской криптограммой, перечеркиванием креста. Это, не верите всему, это все глупость. То, что большевики выбрали звезду, это, конечно, очень печально, но это ровным счетом ничего не значит для древней символики этого образа. Пятилучевая звезда – это один из самых великих и таинственных образов вообще в истории человечества. Он говорит, с одной стороны, ну, звезды на небе, да, и никаких, как вы понимаете, пяти лучей у небесных звезд нет. Это надо быть очень безоруким человеком, чтобы видеть пять лучей звезды. Да, звезды, пятнышки, пять не светящиеся. Вот. И то, что эти звезды изображают пяти лучами, это уже, если угодно, некая иконографическая интерпретация, которая подчеркивает, с одной стороны, что звезды на небе, бесконечно далеко от нас, что в черном небе они сияют, с другой стороны, их пятилучевой характер подчеркивает, что они подобны человеку. Подобны человеку. То есть это знак того, что божественное и человеческое сходны. Сходны. Вот это постоянная перекличка в Евангелии от Иоанна Сына Божьего и Сына Человечества, она в некотором роде звездой иконографически отображается самим образом звезды, который известен даже в Палеолите. Вот недавно открыли пещеру Шаве во Франции, до этого, куда вообще со времен Палеолита наступала нога человека, и мы там видим, среди прочего, опять же, знаки звезды. Знаки звезды. Это очень важный знак. И, значит, если в Египте это воскресший, божественный, умерший, то в Месопотамии это знак самих богов. Опять же, вы помните, что в позднем неолите, как раз в той же Месопотамии, в позднем неолите, когда отступают антропоморфные образы Бога на второй план, то есть Бог в виде человека, это тоже интересно, да, и помните, я много об этом говорил, то на его место заступают образы Бога в виде звезды, вообще космических светил, звезд, луны, солнца, то есть недостижимые вещи. Но пятилучевая звезда – это знак человеческого естества божественной недостижимости. Между Богом и человеком есть сродство. Человек – образ Божий, а поэтому инверсия – Бог – образ человеческий. Да? Это совершенно Бог. А поэтому знак Бога еще вот в конце 4-го тысячелетия в Месопотамии писали такими пиктограммами, рисуночками. Потом перешли на клинопись. И у нас есть эти таблички рисуночного письма, практически не расшифрованные, из Джамдет Насара. Помните, Джамдет Насара? И вот на этих табличках мы уже видим, что знаком Бога, это мы поняли, является звезда. И тем не менее, интересно, что Ану почти не поклоняются. У нас нет ему молитв. Три молитвы сохранилось от шумерского и раннего вавилонского периода. Всего три молитвы Ану, хотя другим божественным именам тысячи молитв, сотни, по крайней мере. То есть это Бог как бы отошедший. Даже тот гимн, начало которого я вам сейчас прочту в связи с Анной, он на самом деле гимн не Анны. Это рассказ, в общем, о творении мира Энлилем другими богами. Просто Анна там упоминается. Центр поклонения. Откуда вы все золотые? С улицы? С работы? Да, вообще вместе работаете? Вас Ксюша всех организовала? Вот. Центр поклонения Ану является город Урук. Урук. Город, хорошо известный всем, кто когда-либо занимался Месопотамией, потому что не будет с Уром, кстати говоря, откуда Авраам, это разные города. Город Урук, откуда там царствует знаменитый Гильгамеш. Гильгамеш, повесть Гильгамеша, вы все помните со школы. Вот он царь Урука огражденного. Храм Ану в Уруке, это знаменитая Эанна. Эанна. Дом небесный, переводит. Знаком, кроме знака звезды, эмблемой Ану является животное, бык, но вообще бык очень любим. Вообще и в Месопотамии, и в Египте. Это ведь главное жертвенное животное позднего палеолита, как вы понимаете. Часто Ану словесно изображают быком, а дождь его семенем, бык это всегда образ плодородия, животворящей силы, его семенем, падающим на землю и дающим восхождение всем травам, всем растениям. Опять же, дорогие друзья, подумайте над этим образом. Это, конечно, поэтический образ. Но ведь что такое семя Бога? Это, конечно, он сам. Ну, как семя любого, семя человека, даже любого животного, в нем присутствует генетически, как мы сейчас сказали, сам человек, который продолжается его потом. Да? Значит, соответственно, все, что дается миру, вся пища, это божественное естество. Потому что это проросшее семя Бога. Это, если угодно, любая пища божественная. Мы иногда думаем, почему это, говорит, надо молиться перед едой, почему надо благодарить после еды. А потому что это в некотором смысле тоже евхаристия. Но только вне церковного священного действия, но это, в общем, евхаристия, это вкушение божественного. Мир сотворен Богом. В нем присутствует божество. И для человека Месопотамии это было совершенно ясно. И иногда, когда жители Шумера хотели сказать о небе в женском роде, они говорили, что это супруга Ану, Анту, Анту, великая корова, и, соответственно, молоко ее в имени – это дождь, это другой образ. Но тот же самый смысл. Так же, как и семя, так же и молоко – это само естество, в данном случае, матери, да? И вообще кормление молоком богини один из принятых, любимых, распространенных на Древнем Востоке образов обожения человека. Кормление молоком богини. Вкушение груди, материнской груди богини. Поэтому здесь тот же самый образ. Но иногда в шумерских текстах женой Ану именуется Урош, земля, земля, что обычно, естественно, небо и земля, как муж и жена, да? То есть и то, и понятно, что если семя Бога падает на землю, то когда же как муж оплодотворяет жену, так же небесный Бог оплодотворяет землю. Поскольку символом Ану является бык, то, естественно, рога быка – это знак божества на головном уборе Ану. Ану имеет такую типично месопотамскую тиару, но это шапка, немного напоминающая, более всего напоминающая традиционные вот шапки католических архиереев, епископов на средневековых, особенно миниатюрных. Ну, естественно, наша митра, она того же рода, там так понемножку другая иконография. И с двух сторон этой тиары выходят рога быка. То, что рога быка – это образ божественного, мы прекрасно помним по тому, как Бог объясняет Моисею, как надо создать жертвенник ему самому, Богу. Вы помните, что рога, и вы видите рога с углов жертвенника, который создадут мастера. То есть это знак божественной мощи. Рога быка – это знак божественной мощи. Это вовсе не знак того, что это какие-то сатанинские вещи. И поэтому образ рога, и рог его не сокрушится, и так далее, это образ силы вообще. Но в поэтике Переднего Востока, вы понимаете, что поэтика в том числе это и структура поэтических символов, которыми ведь вообще, вот мы с вами, я называю вам вещи своими именами, да? Вот как все есть, я так и говорю. В этом особенность нашего европейского, начиная с Древней Греции, так называемого дискурсивной вообще системы образования, когда мы открываем все. А вот Платон, как вы помните, действовал иначе. Это вот Аристотель. Вы не думаете, что это большой поклонник Аристотеля, но просто вот так сейчас все делают. Я, на самом деле, намного больше почитаю Платон, но если я бы говорил о платоновском языком, мы бы с вами явно бы ушли бы в другое измерение. И вряд ли бы начальство университета меня бы очень за это поблагодарило. А какой язык Платона? Те, кто изучали, читали Платона, какой язык? Какой главный поэтический метод, символ Платона? Миф. Да? Поэт, как говорит, да, Сократ, Платона, Аполлон, Сократ. Поэт, если он настоящий поэт, творит мифы, а не рассуждения. Мифы, а не рассуждения. И вы помните, что у Платона его постоянно идут мифы. Я изучаю это. И вот в Месопотамии тоже миф. Что такое миф? Миф – это намек. Ну, это, естественно, это предание, по-гречески мифус – это рассказ. Но это своеобразный рассказ. Это рассказ, где некая ситуация описывается, на нее намекают, но ее не разбирают, ее не раскладывают, как не объясняют на пальце. Почему? Потому что жизнь всегда намного сложнее любых наших словесных форм ее описания. Когда какой-то писатель пытается описать какую-то ситуацию, он всегда прибегает на самом деле к намекам, которые позволяют у читателя сформироваться образу. Это закон поэтический, закон литературы. Еще больше это принято в поэзии, где вообще все дается только образом, только намеком. Да? Возьмем того же стихотворения, того же Блока. «Дыша дыхание и туманами, она садится у окна». Представьте себе, приходит тетенька и дышит духами и туманами. Это очень странно, правда? Однако, когда мы читаем незнакомку, мы представляем образ. Или древние поверья, или упругие шелка, какие-то поверья, уж упругого шелка. Да и шелк очень такой тупик, струящийся. То есть, понимаете, вот все время, но это работает. Это работает. И вот в Месопотамии тоже все время идут образы. Образы, намеки, как в поэзии, чтобы не объяснить на пальце, а вызвать ответную реакцию слушателя, молитвенника, читателя. Отсюда вот эти поэтические формы, обязательные поэтические формы. Кормление грудью, молоком богини, образ быка, это все, конечно, поэтические формы. Задача поэтики – это объяснить эти формы, потому что прошли тысячелетия, и мы многое забыли, мы многие формы утратили, мы их понимание утратили. Вот. И таким образом сейчас мы вспоминаем, что значит те или иные образы, что значит те или иные формы. И вот, дорогие друзья, если мы будем завершать как бы разговор с Анну, что мы знаем, по крайней мере, уже в семитической традиции, в поэме о творении мира, которая читалась на новогоднем торжестве, уже в вавилонский период, это Энума Элиш, когда вверху, там Ану – это последнее поколение богов, которое управляет миром. Оно побеждает своих родителей. Апсу и Тиамат. Оно побеждает своих родителей. Вот эту Апсу и Тиамат, слово Тиамат вам, и вы помните, вам оно известно, Тиамат это все равно, что атум, это полнота. Полнота и одновременно пустота. Это глагол ТММ. ТММ. Быть пустым. Древний семитохамитский глагол. Опять же, вы представляете, о чем идет речь. Помните, как, не все из вас помнят, но в 45-м джане Дао Дэ Цзин говорится о том, что великая полнота подобна пустоте. И это не случайно, потому что это не просто игра слов, не просто, смотрите, какой чудак сказал. Дело в том, что, посмотрите, когда мы говорим о полноте, мы всегда ведь предполагаем частичность полноты. Ну, скажем, стакан полный водой, но вокруг него нет воды, вокруг стакана, вокруг него пустота и отсутствие воды. А когда, представьте, все вода и больше ничего нет, а это есть великая полнота, тогда нельзя сказать, что где-то есть ее пределы. И, соответственно, беспредельная полнота подобна пустоте. Ну, как все просто. И поэтому древний глагол ТМ это одновременно и пустота, и полнота. Вот Крамер в своей истории начинается в Шумере, в одном месте написал: от морального и интеллектуального тупика шумеров спасало то, что многие вопросы, неизбежно возникающие на нашем уровне мышления, наверняка никогда не приходили им в голову. Это, надо сказать, глубочайшая ошибка. На вопрос, который волнует нас, быть может, действительно никогда не приходили в голову, по той простой причине, что они некоторые вещи знали, над которыми мы учились. Они понимали. Я помню, когда я был ребенком, подростком, я вырос, конечно, в нерелигиозной семье, меня, например, очень смущало, когда мне учителя говорили о том, что Вселенная беспредельна во времени, беспредельна в пространстве, бесконечна во времени. Я не мог себе этого представить, потому что весь опыт моей человеческой жизни, тогда детской, да, говорил о том, что все имеет пределы временные и пространственные. Вот. И да кому что не приходило в голову? А вот теперь послушаем начало одного текста шумерского, как раз где говорится о Ану и Энлиле, и подумаем, вот как вот этот текст, по крайней мере, вот таблички, с которых переводила в данном случае Вероника Афанасьева текст, но она переводила для книги как раз Крамера, это таблички примерно 2500 года Рождества Христова. Но, скорее всего, текст был более ранний. Как и многие шумерские тексты, само собирание текста – это потрясающий детектив. Дело в том, что текст писались на глиняных табличках, это вам не Египет, где они там высекались на гранитных блоках. Глиняные таблички, понятно, ломались. Что-то находили археологи. Что-то разные там местные иракские копатели древности для того, чтобы нажиться. Значит, соответственно, одни куски одной и той же таблички оказывались в каком-нибудь музее Пенсильвании, в Филадельфийском музее. Другие оказывались в Стамбуле, тогда Ирак,
был частью Османской империи, третий в Багдадском музее, четвертый в Лондоне, пятый в Берлине. И вот эти кусочки, часто с несколькими словами, собрать в один текст, это страшно интересное и захватывающее, и сложнейшее зрелище, сложнейшее дело, на которое сейчас выходили многие-многие годы. И вот таким же таким образом был собран и этот замечательный текст, который называется «В Гильгамеш, Энкиду и подземный мир». Я сейчас прочту только самое начало. И вы представьте себе, что вот тогда древнейший человек, который жил там, ну как минимум за 500 лет до Авраама, чтобы 500 лет до Авраама, это все равно как между нами с вами и Иваном Грозным. Все-таки разница есть, да? Вот послушай. В предвечные дни, в бесконечные дни, в предвечные ночи, бесконечные ночи, предвечные. Представляете, вот слово. Вечное, то есть время, то есть дни и ночи до наступления времени. В предвечные годы, в бесконечные годы, в те времена былые, когда все насущное в сиянии выявилось. Вот когда. В те времена былые, когда все насущное нежно вымолвилось. Вот когда. Когда в домах страны, какой страны непонятно, то ли Шумера, то ли небесного мира, хлеб вкушать стали, вот когда. Когда в печках страны плавильные тигры делать стали, вот когда. Когда небеса от земли отделились, вот когда. Когда земля от небес отодвинулась, вот когда. То значит, понимаете, время разделения неба и земли. Да? Вначале сотворил Бог небо и землю. Это ведь то самое. Когда имя человеков установилось, вот когда. Представляете? Имя человека. Значит, в эти времена разделение неба и земли. Когда Ан себе небо унес, вот когда. Когда Энлиль себе землю забрал, вот когда. Вот, дорогие друзья, вы видите это начало вот одной из эпических преданий, эпических поэм, и вы представляете, что древний поэт хотел сказать о том, что творение мира начинается, там нет конфликта поколений богов, это он позднее в Вавилоне появляется, здесь еще его нет, что Ан и Энли разбирают небо и землю. Один забирает небо, другой землю. Вот, есть какое-то предвременное существование, есть человеческое имя, которое вот тогда при разделении неба и земли впервые звучит, то есть очень глубокие вещи. Я вам обещал сказать о том, как потом разрубили этот узел забвения Анну. Вот Анну забыли. Потому что люди постепенно ориентировались все больше и больше на проблемы земные, связанные с землей. И поэтому проблемы небесные, которые, естественно, волнуют того, кто стремится к вечной жизни больше, чем земной, они отходят на второй план. Поэтому это Анну всего три молитвы. Что молиться? Важно то, что имеет отношение к земле, а сейчас мы будем говорить о том, что имеет отношение к земле. Это, в общем, говорит о состоянии, о эволюции общества. И тем не менее, все меняется где-то в третьем веке до Рождества Христова. Вот это время, которое, ну буквально вот это время бурления всей духовной жизни, я думаю, Старого Света. Это новый вопрос, не знаю. Старого Света. Это время, когда уже вот эти уходы в пустыню, секты Исеев, да, кумранские секты в Палестине, это время активной очень проработки различных таких духовных движений в Греции,
И вот в это же время, в пределах, когда в пределах Селевкидовой державы, державы уже греко-восточной, начинают в Уруке строиться огромные храмы Ану. И появляется ему целый богослужебный ритуал. Почему? Потому что, отбрасывая вот всю эту сложность многобожия, древние, вот в то время жители Месопотамии, тогда уже, естественно, семиты, шумеров никаких давно не было, они опять начинают поклоняться одному небесному Богу. То есть опять это мы видим устремление души к небу, к Богу, к полноте. Храм 3-2 веков до Рождества Христова в Уруке, он, кстати, библиотека с богослужебными текстами при нем, но этот сам громадный храм сохранился до наших дней довольно неплохо, и он является памятником, замечательным памятником архитектуры. То есть это образ нового изменения человеческой души. Как бы все человечество ждало какой-то перемены, открытия пути к Богу. Некоторые считают, что он уже открылся. Некоторые желали вспомнить старое и таким образом пойти этим небесным путем, как в той же Месопотамии. Безусловно, какое-то влияние оказало и почитание теми же иудеями, которые после переселения в Вавилон, уж совсем хорошо были известны, совсем ведь недавно было, да, до этого и многие остались, их почитали единого Бога Яхве. Но вот жители семиты Месопотамии своим, как бы, свое имя единого Бога выбрали Бога Ан. И ему стали поклоняться в эти последние века перед Рождеством Христом. Второе имя, которое нам, конечно, надо знать, и которое, в отличие от первого имени, исключительно важно в Месопотамии, и, пожалуй, самое, одно из двух-трех самых распространенных и самых почитаемых в Месопотамии, это имя Энлиль. Цифра 50. Энлиль, шумерская, Элиль, и опять же мы видим, что это просто фонетическое изменение, Элиль, семитская, аккадская. Эл-Иль. То есть в данном случае просто Бог. Но Эн-Иль имеет другое значение. Дело в том, что в шумерском языке слово Ли, Ли, Эн это господин, да? Слово Ли до конца сложно перевести. Вот есть земля, Ки, есть небо, Ан. Ли это то, что между ними. То, что между небом и землей. Это может быть гроза, это может быть воздух, это может быть ветер. Это вот то, что между небом и землей. Или, если угодно, то, что соединяет небо и землю. Центр почитания Энлиля в Шумере был главный город Шумера, центр всей Шумерской Федерации, город Нипур. Нипур. И храмом Энлиля в Нипуре был Э-Ур. Э-Ур. Можно перевести или как горный дом, или как дом-гора. Кур-гора. Дом-гора. Опять же, в Уруке и вообще во всей Нижней Месопотамии никаких гор и в помине нет. Это аллювиальная равнина, наносная равнина. Это говорит о том, что шумеры пришли из области, где были горы и где Энлилю поклонялись на вершинах гор. А тут стали строить искусственные горы. Энлиль – это владыка всех стран, его именуют так, Его именуют отцом богов. Хотя именуют его и сыном ангела. Вот были сталкиваются с тем, что все эти определения сын-отец не имеют прямого значения. Так же, как могут именовать умершего сыном Геба и сыном Ра в Египте, но это ничего не значит. Это значит, что он божественный. А чей сын, то есть он божественный, как таковой. Он владыка, определяющий судьбы. Господин, чьи слова неизменны. Интересно, что его знаком, его тоже часто изображают в виде быка, но его знаком является мотыга, древнее земледельческое орудие, еще до плуга. Плуг изобрели позже, когда изобрели и стали использовать животных для вспашки полей. А мотыга – это ручное орудие культивации почвы, то есть это ранний неолит. Она связана с Энли. Не потому, что Энли – бог земледелия, не потому. А потому, что само земледелие, если мы вспомним с вами наши лекции по неолиту, само земледелие, само произрастание есть образ победы над смертью. Над смертью. Энлиле этот принцип, этот образ победы над смертью очень силен. Он связан с замечательным преданием, замечательным гимном, который дошел до нас, благодаря этому мы все знаем, о Энлиле и его супруге, естественно, Нин-Ли, госпоже вот, воздух, госпоже грозы. Сейчас я вам расскажу этот гимн, но сначала я хочу прочесть начало знаменитого гимна Энлилю, опять же в переводе Вероники Афанасьевой, поразительный совершенно по красоте гимн Энлилю. Значит, начало и потом еще один кусочек в середине, очень большой. Опять же, составлю из многих табличек. Повсюду, послушайте, как вообще пишут. Ну, Вероника чудная, поэтически одаренная переводчица, но одновременно и знаток шумерского языка, лучший, наверное, в России. Энли, повсюду могучие крики его, священные речи его. То, что из уст его, ненарушимо. Что присудил он, дано навечно. Он взоры вздымает, колеблет горы, он свет излучает, пронзает горы. Отец Энлиль восседает державно в священном храме, в могучем храме. Неудачно употребляет слово «копище». Слово «копище» знаете, откуда происходит вообще? «Капо» – это в старославянском, а и в индоевропейских языках – это идол. Образ, икона. Вот, но это не совсем удачная атака, естественно, у нас уже в христианское время называли языческий храм, что там есть идолы, изображения. Вот, но здесь, понятно, нет никакого уничижительного в этом гимне смысла, поэтому слово «копище» не подходит. Совершенно его правление, совершенно его княжение. Боги земли перед ним склоняются, небесные боги к нему стекаются, с верою в мудрость его стекаются. Исполин, владыка, он велик во вселенной, он мудрец и в законах всеведущий, могучий разум. Вот так, собственно говоря, начинается этот. А в конце, не в конце, а ближе к концу, вот такой удивительный кусочек, который ученые перевели, но говорят, что они его не понимают. Вот можете вы понять. Значит, говорится о том, что когда Энлиль гневается на кого-то, то вся жизнь прекращается. даже не плодятся звери, не растут растения, не плодятся люди и так далее. И после этого следующий текст. Энли, твое совершенство заставляет умолкнуть. Суть твою не понять, не распутать нити. Нити в скрещении незримые смертны. Смотрите, какой образ. Во славу Божью твою сражаться. Ты сам себе, господин и советчик. Твои замыслы кто угадает? Твои тайные силы никому не подвластны. Твой лик не видим ни одному Богу. Верховный жрец, Бог, Энли, ты. Верховный судья небес и земли, ты. Твое несравненное слово, могуче оно, как небеса оно, как туча оно. По слову твоему небесные боги создают плодородие, слово твое небесам опора, слово твое земле основа. Во-первых, знаете, какой вот образ слова Божьего, какое значение слова Божьего. И во-вторых, вот этот образ непознаваемости Бога, да, что мы смертные не можем познать Бога, не можем распутать скрещение нити божественной мудрости. Смотрите, вот какие мощные образы даны в отношении Энлиля. Но Энлиля называют еще Великая гора. Великая гора. Его называют диким быком. Тоже очень важно, что он дикий бык. Почему дикий? Значит, еще опять же вспоминается палеолит, не одомашненные животные. Дикий бык — это тот, кто ловится, каково ловят для жертвоприношения. То есть настоящая жертва — это то, что дано самим Богом. Ну, домашнее животное, домашний бык — это он, естественно, выведен людьми. В нем, простите. Я слушаю. Какой бык? Вы знаете, я сейчас не могу, это у меня лекция сейчас, позвонить мне через полчаса. А, значит, неправильно, вы из МГИМО? Ну вот зайдите, я сегодня в 3.15 на заседание, как-то я вам напишу название почты, или у секретаря узнаете. Счастливо. Простите, я не буду. Итак, видите, вот какая-то хорошая мысль уже исчезла из головы. Вот так. Потому что одомашненное животное, оно те, которые созданы уже человеком. И поэтому человек приносит дело своим рукам. А дикое животное — это то, что дано самим Богу. Вот как долгое время еще, уже даже не только в неолите, но и в государственный период, предпочитали, если не приносить жертву диких животных, то не всегда можно было найти, тем более диких быков, их довольно быстро истребили, а хотя бы именовать Бога-спасителя, Бога-помогающего преодолеть смерть диким быком. Это и Осирис, он дикий бык, очень часто. И вот Энлиль тоже. Вот в одном из гимнов мы слышим: «Дикий бык, благородный дикий бык, когда имя твое надо всеми странами, всех стран господин, дикий бык, благочестивый владыка, дикий бык, утес могучий, Энлиль, дикий бык, когда имя твое над всеми странами». Ну что же, включать нас? Алло. Алло. Да, у меня лекция сейчас, позвони через полчаса. Таким образом, мы видим здесь еще одно. Энли над всеми странами. Над всеми странами. Это, кстати, подчеркивается постоянно. Там даже есть такие фрагменты, такие куски, что вот он в Шумере, и тут тут же он около какой-то черной горы Милунку, это, видимо, Эфиопия, тоже описываются животные, которые в Шумере никогда не водились, типа слонов. Вот. Но он и там дает произрастание всему, обеспечивает жизнь людям и так далее. Значит, это не, как у нас любят, даже западные ученые, говорит, что это партикулярный бог народа, это родовой бог, вот Яхве это родовой бог евреев, так они его понимали. А, значит, соответственно, там Амон родовой бог египтян, ничего подобного. Мы знаем из Египта гимны о том, что все страны подчиняются Амону, он заботится о всех странах, то же самое и он заботится о всех странах. Весь мир – это его мир, это его мир. Это тоже очень важный принцип. А теперь самое главное – это вот эта идея, этот принцип того, что он победит смерть. Кстати говоря, Непур говорили, твое слово это правда. Вот слово Непура это правда. Значит, соответственно, главное божественное слово, слово, которым творится мир, это слово правда. Правда, как вы понимаете, это правило, отвес, первоначальное понятие слова правда. То, что соответствует божественному. Божественный замысел понятно совершенно. Поэтому, когда мы говорим правду, мы действуем в соответствии с божественным естеством, в том числе и нашим. А когда мы говорим ложь, мы убиваем и искажаем это божественное естество. Поэтому всегда имеет смысл говорить правду, даже тогда, когда она вроде бы неблагоприятна. В итоге она всегда убеждает. А теперь вот это предание. Вот представим себе на минуту, что мы опять же находимся в Шумере и в мире мифологических образов. В мире символов. Рассказывается о неком небесном городе, божественном городе, в котором живут боги. И в этом городе живет в доме своей матери Нинхурсаги, опять же, госпожи Великой Горы, юная девушка Нинри. Сразу понятно по имени, что с ней происходит. Мама ей говорит, наверное, как мама говорили многим шумерским молодым девушкам, не ходи одна купаться на канал. Ну, опять же, Шумер, каналы, реки, два дня не ходи, лежа, хочется. Не ходи одна купаться на канал, это очень опасно, там есть такой вот ужасный инвид, он может тебя, ну, просто изнасиловать и все. Вот, девушка, естественно, плюет на это, как и все современные девушки, и идет купаться. И происходит точно так, сказала мама. И Нинри забеременела от Бога, инвиде, и после этого собирается совет богов этого города. Очень, кстати, тоже характерно, что речь не идет о неком божественном едином повелителе. Речь это такая политическая, такая интересная рефлексия. Город божественно управляется советом богов. То есть все боги собираются на совет. И говорят, что делать? В городе совершено явное беззаконие, потому что насилие над женщиной это явное беззаконие. И тяжкое преступление. Опять же, кстати говоря, к разговорам о том, что в древности там все было лучше, еще больше, чем сейчас. Вот. И приговаривают, ну, после смерти самое страшное наказание – это изгнание, лишение родины. Приговаривают Энриде к изгнанию. А куда изгонять из божественного города? Других городов еще ведь нету, и людей еще нет. Значит, кроме божественного мира, есть еще только пустая еще преисподняя. Иной мир. Мир, ну, если угодно, мир страданий, мир пустоты. Мир, который также в Месопотамии описывали самым отвратительным, какой только мог быть. Мир, где пища нечистоты, где питье нечистоты, где на всем лежит пыль, вот, где вот это как бы бессмысленность во всем. То есть иной мир, как мир очень плохой. Опять же, это вот примерно то, что египетский дуат со второго тысячелетия до Рождества Христова. Вы помните, я вам специально рассказывал, что первоначально в Египте вообще не было представления плохого инобытия. Было божественное бытие и сотворенный мир. И, собственно, задача была вернуться из сотворенного мира в божественное бытие. Да? А с какого-то времени появляется представление вот этого третьего мира, плохого мира. И которое потом, кстати говоря, через греков пришло к нам в виде ада. Что такое ад? Да? А эйдос – безобразный. То есть там нету вот никакого вида, нет у него никакого вида у этого мира и у всего того, что в этом мире. И вот, собственно говоря, религия сгоняется туда. Нинли следует за ним, но полюбилась. И она его полюбила. И когда она ему беременна, к нему никуда деваться вообще. Они уходят вместе. Но при этом Энли теряется. Он уходит вперед и пропадает. И вот следующая часть предания, это Нинли ищет своего и возлюбленного, и насильника, и отца своего ребенка, который он носит под сердцем, она его ищет. Она знает, где его искать, надо идти к иному миру. И трижды ей приходится расплачиваться собой, своим телом, своей любовью, с какими-то непонятными существами, которые, от благоволения которых зависит продолжение ее пути. То есть это привратник у ворот, это перевозчик у реки, и это потом привратник иного мира. И чего не бывает, естественно, среди людей, но что все может быть в мифе, она всякий раз снова беременна, не рожая первого ребенка. У нее уже по сердцу 4 детей. Вот. Но оказывается потом, что всякий раз это тот же мир. Он, испытывая ее, принимает различные образы, но не случайно. Потому что, когда они в конце концов попадают в этот божественный мир вот этого страшного инобытия, и Нинли разрешается от бремени, рожает 4 богов, разумеется, то тогда Энли говорит, что он отдает 3 из 4 своих детей в выкуп за себя, Нинли и первого, вот зачатого при изнасиловании, первого ребенка. Первым ребенком является тот, кого именуют в Шумере Нанна, а в семитских языках или Суэн, владыка мудрости, или Син, и кто считается богом Луны и изображается знаком Луны. Вот тот самый Нанна Син, которому поклонялись в городе Ури, в городе Авраама и в Харане. Соответственно, 3 божества Нинурта, тот самый плуг, Нинурта это плуг, Нинурта, Нергал, это смерть, и Намтар, судьба, остаются в подземном мире. Опять же, понимаем еще раз смысл земледелия. Что такое земледелие, как выращивание из земли к небу жизни, да? Если бы мы всегда помнили это, я бы всегда помнил, когда мы там с удовольствием едим какой-нибудь кусок бутербродика. Вот пока еще вас не сможет. А Энлили и Синанна уходят обратно в божественный мир. Потому что у того мира, вот этого страшного мира, инфернального мира, абсолютный закон. Закон, который никто не может изменить. Из этого мира выйти нельзя, не дав за себя выкуп. Кстати говоря, когда мы через известное время дойдем до Великой Субботы, мы будем помнить, кто для нас дал этот выкуп. Вот. Но и разрушил этот мир. Тут о разрушении этого мира речи нет. Но речь это о выкупе. Голова за голову. И вот, отдав трех рожденных детей, не случайно он трижды вступал в брачное общение, и начинал, он понимал, что надо отдавать будет выкуп. Эти потом три бога, минута это вообще и сын, и секретарь, и помощник Энлиля, у каждого бога есть свой помощник в Месопотамии. Вот, Анергал, это владыка подземного мира, Намтар, естественно, определяет судьбы, по воле Энлиля, который владыка судьбы. Но важно то, что смерть преодолена за выкуп. Это очень важный принцип для всей Месопотамии, вообще во многом для всего передневосточного круга древних религиозных религий. И таким выкупом является жертва. Жертва. В некоторых случаях, как мы будем узнавать в Ханаане, это реальное жертвоприношение ребенка. Вот когда мы читаем Библию и ужасаемся, почему в Ханаане там убивали детей, да, проводили детей через огонь, первенцев, и в сущности эта традиция в некотором снятом виде сохраняется в Ветхом Завете, потому что каждого первенца, завершающего лжесна, надо принести в жертву Богу, но потом надо выкупить. Детей, естественно, никто не убивает в Израиле. Но идея жертвы первенца сохраняется. Ну, естественно, это отношение Авраама и Исаака. Да? Вот, то есть она не реализуется, она сохраняется даже там. Так вот, когда в Ханаане мы читаем, что вот религию хананеев Бог ненавидит, и в первую очередь речь идет о жертвоприношении детей, это не потому, что жители Ханаана такие вот отвратительные, понимаете, кровожадные звери. Это же гадкое чучело нашу бедную детку замучило. В общем, нет. Речь идет о другом, что они буквально воспроизводят эту мифологию. Ради себя убивают своего ребенка. Вот, ради своего спасения. Ну, естественно, ведь Намтар и Нинурд тоже неплохо там. Понимаете, тоже больно. Все. Поэтому всякие оправдания есть. Но это по многим причинам неправильный подход. В самой Месопотамии, сколь мы знаем, никогда человеческих жертвоприношений не было. И детей в жертвы не приносили. Там приносили в жертву что угодно. Это могли быть ягненок, самое любимое, самое такое, считалось, полное жертвоприношение. Это мог быть петух, мужского рода приносили животное. Это могла быть даже пшеница, мед, вообще что угодно. Масса жертвенных могло быть даров под остатки людей, но важно то, что это была заместительная жертва. При жертвоприношении ягненка прямо говорилось, его голова за мою голову, его плечи за мои плечи, его грудь за мою грудь. Вот когда вы читаете, по-моему, достаточно скучные главы исхода, в которых описываются детально различные жертвоприношения Израиля. Вы там, если кто-то просили эти главы, там есть такой момент, что при принесении жертв священник берет грудь жертвенного животного, ну, груди, да, и подносит, потрясая ее к алтарю, к жертве. Вот, вот это и есть образ заместительной жертвы. Так же, как и жертва за грех, она заместительная жертва на самом деле. Вот. Так что это все вещи очень древние, далеко уходящие за пределы только Израиля. Вот, дорогие друзья, такова эта мифологема. То есть Эн-Лил, весьма почитаем, как владыка правды, как хранитель всего мира, он царя наказывает шумеров за их преступления против других народов, так же строго, я бы сказал, даже жестоко, как другие народы за преступления против шумеров. Он очень объективный правитель мира. Он своим никаких подачек не делает. Шумеры это отлично знают. Отлично знают. Вот. Третьим, да, как он там забыл, уже времени нет. Но тем не менее, третьим божественным лептам, к сожалению, поскольку времени нет, надо нам сейчас заканчивать, мы с вами даже не помолились. Слушайте, это безобразно. Я почему-то пришел, что-то не так. Нехорошо. Будем впереди справляться. И начнем это исправление с этой минуты. Давайте. Есть? А иконы? Нет. Значит, не один я. Понимаете? Значит, я не знаю. Ну, почему? Мы не будем смущаться. Давайте с вами достойно. Если чем
выгодить. Давно хотела вас пригласить на наш концерт.
Ой.
Вот, а если у меня есть эта возможность, то